Здравствуйте. У меня на столе перед глазами ответы из поликлиники лечебного учреждения Санкт-Петербурга и Министерства здравоохранения и социального развития, которые пришли одной из жительниц православных христианок, вот живущих в Санкт-Петербурге, которая требовала, чтобы ее персональные данные медицинского характера не обрабатывались в автоматизированных информационных системах, а были занесены только на бумажные носители и ни в какие органы обязательного медицинского страхования не передавались. Также ответ на ее протест против оформления на ее имя электронной медицинской карты. Вот эта женщина получила совершенно правильные ответы на свои протесты. Из лечебного учреждения, где она лечится, ей ответили за подписью зав. Поликлиническим отделением, заверенной печатью лечебного учреждения, что персональные данные медицинского характера, касающиеся ее лечения, то есть, я цитирую ответ, вся информация о факте обращения, поводе обращения, диагнозе и лечении вашем, то есть вот это ей ответ, является конфиденциальной, находится в рукописном варианте в амбулаторной карте, которая хранится в регистратуре, беспрепятственно выдается только в органы дознания. Вот. И в поликлинике не ведется электронная история болезни, персональные сведения о пациенте не передаются в другие учреждения. Здесь, конечно, есть неточность. Страховые медицинские компании получают сведения для решения финансовых вопросов за количество пролеченных пациентов. И с этим вопросом мы, конечно, будем продолжать разбираться, так как, в общем-то, здесь скрывается явная ложь. Но, тем не менее, такой ответ, заверенный печатью, и текст этого ответа подписан заведующим поликлиническим отделением, дает право этой женщине требовать реализации обещанного. Реализации обещанного. То есть, вот такой ответ, конечно, хорошо.
Жители Мексики, обеспокоенные ростом похищения людей, выживляют под кожу чипы. Прибор размером с рисовое зерно
в международную систему обработки данных персонального характера. Также она получила подтверждение письменное того из Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, что на ее имени будет оформлена электронная медицинская карта. И что она может получать медицинскую помощь без наличия этого устройства. Вот мы предлагаем вам, всем, кто борется против обработки персональных данных медицинского характера в компьютерных сетях, получить такие ответы. Заявление, требования вы можете получить у нас, в нашей приемной по понедельникам с 4 до 7 по адресу улица Цветочная, 16, в помещении Православного и культурного центра при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Наш телефон, если у вас будут какие-то вопросы, вот касающиеся хотя бы этой ситуации, 973-16-46. Всю соответствующую информацию вы можете получить на сайте в интернете www.posakh.ru. Конечно, нужно сказать и о том, что закон сегодня дает возможность, еще раз напомнить, получать медицинскую помощь без страхового номера, без медицинского полиса и электронной медицинской карты. Потому что действующее законодательство обеспечивает финансирование бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации не только из фонда обязательного медицинского страхования, где применяются средства цифровой идентификации людей, то есть страховые номера, но и из всех трех уровней бюджета. То есть и лечение в больницах, и лечение в поликлиниках, и прохождение профилактических осмотров и прочее должны врачи производить, независимо от того, застрахован человек или нет, имеет он страховой номер, хочет он им пользоваться или нет. Вот этого мы с вами должны добиваться, если мы вынуждены лечиться. Но также мы вправе и требовать, чтобы обработка наших персональных данных была исключена из этих автоматизированных информационных систем. Это право нам дает закон об основах здравоохранения, который действует в Российской Федерации. В 2004 году в Москве несколько раз по московским телеканалам шла реклама идентификационного микрочипа, подлежащего имплантации под кожу человека. Мы неоднократно об этом говорили. И тогда, в 2004 году, это вызвало резкий протест православных, которые посылали протесты в прокуратуру Российской Федерации, председателю Государственной Думы, в правительство Российской Федерации и президенту. В общем-то, враг затаился. Последовало такое внешнее затишье, все рекламные ролики перестали появляться на московских телеканалах, статьи в газетах тоже пропали о том, как хорошо имплантировать себе идентификационный микрочип под кожу. Но под прикрытием вот этого временного затишья все эти годы велась кропотливая работа, которая сводилась к подготовке законодательного закрепления возможности имплантации людям идентификационных микрочипов под кожу. Мы с этой деятельностью хорошо знакомы. Это и проект федерального закона о телемедицинских услугах, который, слава богу, пока отправлен в недра Государственной Думы и не планирует быть рассмотренным. Это и проект федерального закона о биологической безопасности медицинских имплантантов, который, слава богу, хоть и передан в правительство от разработчика, но в Государственную Думу не передан. Это и попытка внести изменения в закон о персональных данных, узаконить руками православных, кстати, с поддержки православных, существование двух систем учета без идентификационных номеров и микрочипов и с идентификационными номерами и микрочипами под видом так называемой альтернативы. Слава богу, пока такой закон не поддержан Русской Православной Церковью. Однако в пятницу, 22 августа 2008 года, по каналу НТВ в новостной передаче снова прошел видеоматериал, рекламирующий, хотя и на примере Мексики, имплантацию идентификационных микрочипов тела человека. Предлагаем послушать аудиочасть этой передачи.
Жители Мексики, обеспокоенные ростом похищения людей, вживляют под кожу чипы. Прибор размером с рисовое зернышко поможет обнаружить человека в случае его исчезновения. Для этого в экстренной ситуации жертве необходимо нажать кнопку на специальном пульте, который необходимо всегда носить с собой. Он немедленно через спутник подаст сигнал тревоги. Услуга стоит 4000 долларов плюс 2000 на ежегодное обслуживание. Согласно статистике, уровень похищения за последние 3 года в стране вырос почти в половину.
И на фоне вот этой вот информации, которую прочитала диктор в пятницу, было продемонстрировано, как человеку имплантируется микрочип идентификационный под кожу, как он сканируется. И, в общем-то, вот такая положительная оценка, положительная роль идентификационного микрочипа в жизни человека, хотя и живущего в Мексике, а не в России, является, на наш взгляд, очередной попыткой рекламировать пользу идентификационного микрочипа в жизни человека уже у нас в России, пусть вот таким вот немножко непрямым путем. Мы прекрасно знаем, что федеральный закон о персональных данных запрещает идентификацию человека по идентификационному коду, что у нас не разрешена имплантация идентификационных микрочипов в тело человека, что Русская Православная Церковь выступает против применения средств автоматической идентификации человека, нераздельных с телом человека, и считает это недопустимым. Поэтому, по нашему мнению, совершенно нельзя оставить вот этот факт без реакции с нашей стороны. Необходимо снова протестовать, как тогда в 2004 году. Предлагаю направить телеграммы генеральному прокурору Российской Федерации. Вот запишите, пожалуйста, краткий текст этой телеграммы. Может быть, вы составите свой. Но, во всяком случае, предлагаю следующее. Генеральному прокурору Российской Федерации 125-993-ГСП-3 Москва Улица Большая, Дмитровка, дом 15А. Повторяю адрес: Генеральному прокурору Российской Федерации, 125-993, ГСП-3, Москва, улица Большая, Дмитровка, дом 15А. Текст. Требую запретить рекламу имплантируемых человеку идентификационных микрочипов. Повторяю. Требую запретить рекламу имплантируемых человеку идентификационных микрочипов по каналам телевидения. Это противоречит, это противозаконное действие. Это противозаконное действие. Подпись. Итак, требую запретить рекламу имплантируемых человеку идентификационных микрочипов по каналам телевидения. Это противозаконное действие. И подпись. Протестные заявления против этого вы также сможете получить, но более полные, в нашей приемной по адресу Цветочная, 16, по понедельникам с 4 до 7. Еще раз напоминаем вам, что в пятницу 22 августа 2008 года началась новая волна рекламы имплантации идентификационных микрочипов под кожу человека у нас в России, спустя вот 4 года после первой такой волны, которая была в Москве. Вот так действуют проводники построения нового мирового устройства. Они не отступают, как видите, они вот так вот затаятся, потом снова продолжают свою деятельность, в отличие от нас с вами. Завидное постоянство и последовательность в своих действиях, это нельзя не отметить. И в продолжении темы, которая была начата в двух предыдущих передачах о назначении идентификационных номеров и о необходимости оценки согласия на присвоение номера и его применение, в общем-то, сегодня хочется сказать следующее. Однозначно очевидно, что номер не только заменяет имя человека. Номер, идентификационный номер вообще является приоритетным для системы. Имя человека в системе, в которой формируется идентификационный номер, в которой он используется, вообще не нужен. Доказательством этого является тот факт, что идентификационный номер человека присваивается новорожденному в роддоме до регистрации его словесного имени в соответствующих системах. Об этом вот мы говорили в предыдущих передачах. Очевидно, что номер, присвоенный человеку, подобен идентификационному номеру товара. Номер подпадает под понятие персональных данных человека. Вот нас все время разубеждают в этом. Нам говорят о том, что этот номер нужен просто системе, что это чисто техническое средство. Однако он подпадает под понятие персональных данных, которые сформулированы не в наших умах, а в Конвенции о защите личности при автоматической обработке данных, акте международного права, ратифицированной Российской Федерацией. А в нашем национальном законодательстве понятие персональных данных сформулировано в законе о персональных данных. И идентификационный номер подпадает под понятие персональных данных человека и в соответствии с актом нашего национального права. Подобное же разъяснение дает и Комитет экспертов Совета Европы в своем исследовании, которое было подготовлено Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам защиты данных в границах полномочий Европейского комитета правового сотрудничества. В свое время, в 1991 году, была опубликована брошюра «Введение и использование персональных идентификационных номеров». Эта брошюра была опубликована в Страсбурге Советом Европы. Так вот, здесь эксперты, уважаемые эксперты Совета Европы, разъясняют нам в главе 3, которая называется, своего исследования, которое называется «Анализ правовых основ введения и использования личных идентификационных номеров», следующее. Применяя положение Конвенции о защите данных при автоматической обработке к личным идентификационным номерам, можно прийти к следующим выводам. И вот самый главный. Личные идентификационные номера подпадают под определение персональных данных, которые содержатся в статье 2, пункте А Конвенции. Пользователи информации должны справляться о личном идентификационном номере у самого лица честным и законным путем в соответствии с требованиями этой же конвенции. Таким образом, эксперты Совета Европы разъясняют нам, что в соответствии с нормами международного права идентификационный номер может быть присвоен и применен пользователями, то есть в разнообразных системах, только с согласия человека, владельца этого номера. И что идентификационный номер является персональными данными человека непосредственно. И вот эти вот соответствующие инсинуации о том, что идентификационный номер не является информацией персонального характера, потому что не содержит этой информации в себе, являются, по сути, ни на чем не основаны странным, нелогичным заявлением. Потому что идентификационный номер сам по себе является информацией персонального характера. Но вот в главе 2 этого исследования для нас с вами содержится не менее интересный вывод уважаемого комитета экспертов Совета Европы. Эта глава 2 называется «Преимущества введения личных идентификационных номеров и возможные угрозы для прав человека». Вот в частности, в перечне угроз уважаемые эксперты Совета Европы приводят и такую. Существует опасность, я вот привлекаю особое ваше внимание к содержанию этой угрозы, сформулированной, так как это напрямую связано с темой наших передач последних. Существует опасность того, что через личные идентификационные номера информация из статистических баз данных может быть связана с конкретными лицами, если статистическая информация создана на основе номеров. Вот здесь мы видим, что эксперты Совета Европы указывают нам на то, что статистические базы данных строятся на основании идентификационных номеров, и что информация персонального характера обрабатывается в них под персональными идентификационными номерами, и что, возможно, обратная связь анализа, выработанного на основании этих вот статистических действий, работы вот этих вот статистических систем, возможно, обратная связь, обратное воздействие на человека, персональные данные, о котором используются в данных статистических системах. Сегодня нужно поговорить. Сегодня мы можем уже говорить вот с документами в руках о том, где же используются персональные идентификационные номера, в частности ИНН и страховой номер, в каких же таких статистических системах. Существует так называемая глобальная статистическая система, мировая статистическая система. Откуда мы получаем эту информацию? Из материалов симпозиума по статистике для развития диалога между пользователями и производителями статистических данных, которая проходила 16-19 мая в Дохе в 2004 году. Это была третья сессия, и называлась она «Международный опыт». Автор публикации Стефан Швинфест. Это работник, сотрудник отдела статистики Организации Объединенных Наций. Этот документ официально опубликован. Называется он «Использование глобальной статистической системы». Что же этот уважаемый господин разъясняет нам в своей работе по поводу глобальной статистической системы и использования результатов ее деятельности? Он так вот говорит. Ну что ж, как мы можем описать глобальную статистическую систему? Базовыми основными элементами глобальной статистической системы являются национальные статистические системы. Они как бы являются основой глобальной статистической системы, связывающей ее воедино. Кому же нужна эта глобальная статистическая система? Она нужна не только Организации Объединенных Наций, входящих в нее подразделениям. Она нужна также ряду неофициальных организаций, банковских систем международных и другим пользователям. Вот все они имеют право получать информацию, результаты аналитической работы, рекомендации с применением вот этой вот глобальной статистической системы, куда входят и наши с вами данные под персональными идентификационными номерами, потому что мы знаем, что Россия интегрируется в глобальное информационное общество, соответственно, и в глобальную статистическую систему. Как же применяются рекомендации и результаты аналитических обобщений этой статистической системы? Давайте внимательно ознакомимся с этим. В чем же мы с вами участвуем? Что же мы с вами поддерживаем? В частности, вот результаты деятельности этой глобальной статистической системы напрямую связаны, и вот потребность в существовании этой системы напрямую связаны с целями глобализации. Именно глобализация требует вот такой вот глобальной статистики. И, как говорит господин Швейнфест в своей работе, вот самым таким очевидным примером за последние годы является обсуждение вокруг целей развития Вселенной, которые были сформированы Организацией Объединенных Наций. Вот эти цели развития Вселенной – это не простое словосочетание. Организация Объединенных Наций в 2000 году сформировала 8 целей глобального развития для нашей с вами, так сказать, Вселенной, в которой мы с вами живем, которые должны быть достигнуты, эти 8 целей, немало-немного, как к 2015 году. И называется это вот так вот «Цели развития Вселенной». Ну вот что интересно, что цели-то были сформулированы, и цели-то, на первый взгляд, такие замечательные, такие притягательные: сократить количество нищих, чей доход ежедневный, так сказать, не превышает $1, сократить количество больных, сократить количество смертей, детских смертей, материнских смертей, сократить количество болеющих теми или иными заразными заболеваниями. Вот такие замечательные цели, знаете, сократить количество голодающих. Но когда вчитываешься в эти цели с помощью специалистов, которые их сформулировали и реализовывают, начинаешь понимать глубинный смысл происходящего. Вот тот смысл, который помогает понять фразу одного из идеологов глобалистских тенденций в мире, что будущее мироустройства, будущее тоталитарная власть, по сравнению с ней Гитлер, Муссолини или Сталин – это просто дети. Почему же так говорят эти устроители? Что дает им право так говорить? Да вот в действительности, ведь Гитлер, он или Сталин, или Муссолини, по сравнению с этими уважаемыми господами, вели себя по-детски. Они называли все своими именами. Знаете, вот ввели, так сказать, стерилизацию законодательным путем в скандинавских странах, в Дании, в Англии, в ряде стран еще до Гитлера. Создали общество расовой гигиены в 1909 году, приняли такие законы в 30-е годы в ряде развитых европейских государств, знаете, к уровню развития которых мы так с вами призваны стремиться. Ведь ввели законодательно-принудительную стерилизацию людей. Ну ладно, там, допустим, с одной стороны, определили четкий перечень, казалось бы, людей, которые подлежат обязательной стерилизации: больные, преступники, пьяницы. Но ведь еще и ввели понятие асоциальный тип. вот такое широкое понятие, понимаете, вот под это понятие кто не попадет в случае необходимости. Так вот, Адольф Гитлер, он просто назвал вещи своими именами. Ну, присваивать людям идентификационные номера, так выкалывать их на теле, где, там, стерилизовать, так стерилизовать принудительно в лагерях, там, убивать, так убивать детей, которые рождаются уродами, там, не хотим мы кормить вот этих вот больных, стариков, ненужных членов общества. Ну, в действительности, ну, что это такое? Зачем, так сказать, на это деньги тратить, сказал Адольф Гитлер в своей работе, и, так сказать, поручил этих людей уничтожить. Сталин тоже, пожалуйста, лагеря концентрационные, так хорошо, тут воспитательный труд под номерами. Да, и общество стерилизации в России было создано, так сказать, в 20-30-х годах, и предлагалось стерилизовать людей, предлагалось отбирать, так сказать, каких-то особо одаренных для того, чтобы они продолжали вот это вот, рождали как можно более одаренных детей. Все это было, но сейчас все делается совершенно иначе. Цели-то провозглашаются одни. Эти борьба с бедностью, борьба со смертями, борьба с инфекционными болезнями, безопасность, так сказать, охрана окружающей среды. А под видом этих целей реализуются те же самые страшные вещи, которых мы теперь можем назвать детьми по сравнению с нынешними, так сказать, специалистами в этой области. Сталин, Гитлер и Муссолини говорили в открытую. Почему? На основании чего я так заявляю? Я так заявляю на основании официально опубликованного доклада, слушаний, комиссии, группы представителей партий, парламентариев, парламента Великобритании по населению и репродукции здоровья. Этот доклад был зачитан, подготовлен и опубликован в январе 2007 года. Спустя 7 лет после формирования Организации Объединенных Наций тех самых 8 целей глобального развития, так называемых целей развития цивилизации. К чему же приходят уважаемые парламентарии, например, в Великобритании? Какие советы они официально дают Организации Объединенных Наций из английского парламента? Они говорят о том, что в документе Организации Объединенных Наций, в которых сформулированы цели глобального развития, совершенно не затрагивается рост, прирост населения, проблема прироста населения. В этом докладе они формулируют рекомендации Организации Объединенных Наций, основанные на статистическом анализе. Давайте посмотрим, какие же это рекомендации. Самое первое из них, что цели глобального развития Вселенной, сформулированной Организацией Объединенных Наций, ну, то есть это, вот, так сказать, по ликвидации голода, болезней, смертей, нищеты, посмотрите, не могут быть достигнуты при ныне существующем уровне прироста населения в развивающихся странах и регионах. И вот мы с вами возвращаемся к докладу Римского клуба «Пределы роста», 70-й год. Невозможно развитие нашего с вами общества, нашего общего мирового дома при нынешнем уровне прироста населения, а значит, необходимо соблюдать пропорцию между приростом и возможностью потребления мировых ресурсов. Посмотрите, пожалуйста, какие выводы замечательные. Из-за чего сетуют уважаемые члены парламента Великобритании? Что мешает им, так сказать, реализации их целей? Рост населения в Африке. Ну, что же это такое, вот сетуют они, 231 миллион в Африке был в 2001 году и 318 миллионов вот уже на дату составления этого отчета. Увеличение на 38%. Знаете, несмотря на все глобальные усилия в приостановке прироста населения. Вот такой статистический вывод. Также здесь говорится о том, что прирост населения к 2050 году в Эфиопии составит 75 миллионов. Если в 1984 году в Эфиопии было 42 миллиона, то к 2050 году, простите, на сегодняшний день, на дату составления этого отчета 75 миллионов, то к 2050 году Эфиопия произведет на свет 145 миллионов жителей. Вот это тоже очень мешает уважаемым господам реализации тех целей, которые они наметили в Организации Объединенных Наций, несмотря на все усилия, которые применяются для сокращения прироста населения. Но вот эта иллюстрация к тем усилиям, которые применяются, да, мы с вами обсуждали в предыдущих передачах. Ведь вот что они говорят? Да, нужно сокращать нищету, нужно сокращать количество людей, у которых доход меньше доллара в день. И они предлагают сократить количество людей, у которых доход меньше доллара в день. Не доход повысить, не так создать механизм экономического развития мирового, чтобы повысить доход у этих людей, а вдвое к 2015 году сократить количество людей, у которых доход не достигает 1 доллара в день. Видите, какая замечательная рекомендация. Они говорят о том, что много женщин рискуют умереть во время беременности и умирают. Много детей умирает после того, как рождается вот в этих развивающихся странах. Давайте сократим количество женщин, которые хотят родить ребенка. Давайте сократим количество детей, которые рождаются, понимаете, не улучшим условия их жизни, ну, пусть даже и усилиями мирового сообщества, а сократим количество женщин, которые хотят иметь ребенка, а сократим количество детей, которых хотят родить их родители. Также какая статистика вот ими используется? Они говорят о том, что что половина населения мира, который будет жить в городах, и к 2030 году 4 биллиона людей будут жить в каких-то поселениях городского типа. Это будет население, проживающее в населенных пунктах городского типа, которое будет равно населению планеты в 1975 году. И поэтому вот эта вот их озабоченность, она, так сказать, ну, они предлагают обратиться к наработкам конференции по народонаселению и развитию, которая прошла еще в 1994 году в Каире. Они как бы возвращаются к прошлому, потому что они очень сетуют, что за последние годы вот из фокуса внимания Организации Объединенных Наций, мировой общественности, выпал вот этот вот вопрос о приросте населения планеты. Их очень пугает, что население планеты может составить 10 биллионов человек, там, как к 2050 году. Вот они возвращаются к наработкам, к достижениям, которые были достигнуты в 1994 году в Каире. Вот они говорят о том, что в Каире была выработана удивительная рекомендация. Правительства должны принять планирование размеров семьи, планирование размеров прироста своего населения. Во всех случаях, чтобы вот установить вот этот баланс к 2015 году. И они предлагают сегодня обществу вернуться к этим наработкам. Они говорят о том, что если прирост населения будет таким же, каким он является сегодня, никогда вот эти вот цели развития Вселенной, сформулированные Организацией Объединенных Наций, достигнуты не будут. И вот здесь мы с вами встречаемся с зарождением нового права, понимаете, нового корпуса прав человека. До этого мы с вами сталкивались с тем, что существует перечень прав человека, который нам, в общем-то, всем прекрасно известен, еще со школьной скамьи. Для этого не нужно быть юристом, чтобы их вот так вот запросто перечислить. Но сегодня мы видим зарождение нового корпуса прав, нового общества. И он заключается в том, например, вот это первое право, оно просто рождается вот на глазах из этого документа 2007 года. И вы можете стать свидетелями этого. Здесь говорится о том, что право человека иметь ребенка должно быть обязательно согласовано, должно соответствовать желанию общества. Видите, получается, что человек вправе родить ребенка только в том случае, если общество даст ему на это специальное разрешение. И ведь иллюстрация зарождения этой правовой нормы мы видим в ряде стран, в Китае, в Индии, например, где вообще применялась принудительная стерилизация людей. Вот к таким вещам мы с вами сегодня подходим. И это называется цивилизация, это называется развитые страны европейские. А нас с вами все время называют, шельмуют, говорят о том, что мы мракобесы, мы отсталые люди, мы, так сказать, там призываем куда-то в леса закапываться в земли. А куда же призывают нас? Нас что, призывают возвыситься, в кавычках, до жителей Спарты, которые бросали стариков и детей и уродов в пропасть, чтобы, так сказать, не плодить уродов и не кормить ненужных членов общества? Или призывают нас к выводам уважаемых философов тех лет, которые говорили о том, что у человека должно быть право достойно умереть, не болея и мучаясь, а, так сказать, право на насильственную смерть. У человека должно быть законодательно закреплено, то есть эвтаназия, то, что сегодня называется. Понимаете, что дарят эти удивительные развитые государства этим развивающимся странам, которые, несмотря на то, что применяются удивительные меры по их уничтожению, вот вы посмотрите, несмотря на инфекционные заболевания, нищету, болезни, отсутствие должного пропитания, чистой воды, кстати, вот поэтому тоже очень сетуют парламентарии английские, что вот большое количество населения на планете, оно просто сократит возможность потребления чистой воды, поэтому вот нужно сократить срочно население, и они говорят о том, что если мы вот сейчас примем соответствующие меры, то на 1 биллион людей к 2050 году мы, так сказать, меньше позволим родиться людям. Вы представляете, какое количество людей они собираются убить? Это же преступники, по сути. Так вот, вот эта ситуация, которая сегодня складывается, что они дают этим развивающимся странам? Они дают им не денежную финансовую помощь, не экономические механизмы, которые помогли бы этим странам подняться с колен, а они дарят им средства контрацептивы. Понимаете, вот удивительные иллюстрации к этому докладу, как в каких-то деревнях, где сидят люди, так сказать, такого деревенского вида, может быть, это в Латинской Америке. Среди этой деревни сидит женщина, у которой на циновке такой национальной, расположены противозачаточные средства, как на карте. И она вот этим вот женщинам объясняет, как ими пользоваться. Либо как пользоваться презервативом, простите, на площадях рыночных, просто вот показывается в этих развивающихся странах. И вот несмотря на все эти усилия, эти развивающиеся страны все равно не только рожают много детей, но эти дети еще и выживают. В отличие, простите, от России, в отличие от стран Западной Европы, мы-то вымираем, несмотря на то, что по сравнению с ними нам, простите, и поесть есть что, и попить есть что, и мы в школах прекрасных учимся, и прочее, прочее. Почему это происходит? Да потому что Господь показывает, что не в благосостоянии дело, а в том, что давно мы с вами уже отказываемся, пусть, может быть, не внешне, а предаем Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, вот эти программы стерилизации какие государства приняли в свое время? Россия, Финляндия, Эстония, Нидерланды, Дания, Швеция. Не эти ли страны сейчас вымирают? А вот эти вот Эфиопия, страны, которые находятся, граничат с пустыней Сахара, Индия, Китай. Там население растет, несмотря на все трудности, которые они переживают. Разве таким образом Господь еще раз нам не показывает, что нельзя шутить с теми великими ценностями? Нельзя шутить с промыслом Божьим о Боге и человеке? И если мы вот сейчас еще раз об этом вспомним и еще раз обернемся к тому, в чем мы с вами участвуем, когда принимаем идентификационный номер, не боремся с присвоением нам этого идентификационного номера и с его применением, и сами его применяем. Ведь мы, по сути, своим участием и только этим поддерживаем эту систему глобальную статистического учета, которая является основой компьютерного моделирования, позволяющего внедрять концепцию устойчивого развития, а другими словами, позволяющего внедрять новое мироустройство, направленное на исключение действия промысла Божьего о мире и человеке. Поэтому и признаки-то у нее такие, поэтому так и мешают ей люди, поэтому она и направлена на их уничтожение, на их стерилизацию. Конечно, возникает вопрос, а зачем уничтожать такое количество людей? Зачем запрещать людям рождаться на свет Божий? Да потому что такому количеству людей очень затруднительно имплантировать идентификационные микрочипы. Простой подсчет покажет вам, что даже если все врачи мира каждый день сутками беспрерывно будут имплантировать микрочипы всем окружающим, на это уйдут годы. А денег-то сколько? Поэтому, как рассуждал Адольф Гитлер, представляете, какое количество людей нужно уничтожить, а пуль-то сколько на это уйдет? Вот здесь примерно то же самое. Да пусть эти люди просто не родятся, и тогда нам проще будет создать общество, в котором будут рабы с имплантированным в головной мозг микрочипом, который будет подавать импульсы для формирования эмоций и настроения, и идентификационным микрочипом под кожей руки. И вот эти вот рабы управляемые будут обеспечивать нам благосостояние, да еще и кушать будут мало, и не портить окружающую среду. Ну, конечно, времени у меня сегодня остается мало, но хотелось бы привести вам пример того, как действовали эти люди еще в далекие 30-е годы, и проиллюстрировать вам, как бы показать, не напоминает ли вам это что-то, происходящее сейчас. Именно в 1936 году шведским парламентом был принят закон о стерилизации. Один из теоретиков шведской модели социализма Гуннар Мюрдаль характеризовал стерилизацию неполноценных как необходимый элемент великого социального прогресса, приспособления человека к современному городскому индустриальному обществу. Стерилизация была частью социальной инженерии, по словам авторов, очень прочно связанной с другими ее составляющими. Само понятие приспособления подразумевает, что стерилизация не сопровождалась прямым принуждением. Обратите внимание. Действительно, в документах, регулирующих стерилизацию в различных странах, указывалось, что она не должна происходить с применением насилия. Зато использовать косвенные и цивилизованные формы принуждения, не с ними ли сегодня мы с вами сталкиваемся в нашей жизни, когда нам присваивают идентификационные номера, цивилизованными формами принуждения, которые, как и следовало ожидать, были по-своему не менее эффективными. Умственно отсталого ребенка, как это было в Дании, могли по результатам тестов забрать в закрытое заведение, а условием возвращения домой поставить стерилизацию. Ну, не похлеще ли это Адольфа Гитлера? Взрослого, находящегося в больнице, следовало заранее поставить в известность о намечаемой стерилизации и начать подготовку к операции и говорить о ней с пациентом как о решенной, даже если он не согласен, неизбежной и само собой разумеющейся вещи. Инстанции, принимавшие решение о стерилизации, могли в разных странах различаться. Это могло быть Министерство здравоохранения, просто два врача, комиссия, включающая пастора, врача и представителя опеки или органов народного образования. Вот не напоминает ли вам это сегодня ситуацию с присвоением нам идентификационных номеров? Но продолжим ли мы изображать из себя пораженных больных, по отношению к которым можно продолжать применять цивилизованные так называемые формы принуждения? То есть, несмотря на наш отказ создавать ситуацию, что якобы без идентификационного номера нам прожить никак нельзя и никак невозможно развиваться. И вот без этой системы глобального статистического учета и без этой концепции устойчивого развития и сокращения прироста населения. Может быть, мы все-таки проснемся и попытаемся защитить наших новорожденных от присвоения идентификационного номера в больницах, от имплантации идентификационных микрочипов и прочего, и напишем каждый протестное заявление против присвоенного идентификационного номера, исключим применение идентификационного номера из нашей жизни, что дает нам на сегодня законодательство в России, и напишем протестное заявление в представительство Организации Объединенных Наций, И если вы скажете мне, что это не нужно, я напомню вам, что наше протестное заявление в Межпарламентскую ассамблею стран, членов Совета Европы, которое проходило у нас здесь в Санкт-Петербурге, позволило нам с вами сохранить в свое время бумажный принцип книжечки нашего паспорта и приостановить введение пластиковой карты суперпаспорта. Так давайте это сделаем. Приходите к нам за этими заявлениями в нашу приемную по понедельникам с 4 до 7. Мы ждем вас. Всего вам доброго. Простите.